сказать, даже не буду сейчас обсуждать, не предмет. Я просто хочу сказать следующее, что надо понимать, что подготовка управляющих кадров в 19 веке была систематической и нацеленной. А кто же такой государь-император? Это и есть главный управляющий кадров. Другое дело, что при такой замечательной подготовке потом оказывалось, что некие толстые, такие как Алексей Константинович, не хотят заниматься управленческой деятельностью. Так, поехали дальше.
А насчет Николая, кстати, говорят, что он в поэзии не сильно рубил, он в самых технических науках не
пошел. Он читал Лермонтова не поэзию, он читал «Герой нашего времени». Я, когда мы Лермонтовым занимались, вспомните или обратитесь к записям, я вам рассказывал, что он внимательно читал романы Лермонтова и, между прочим, давал о них не такие уж глупые отзывы. Он очень точно, например, понял характер Печорина. Понял и не принял. Он выступал против печоринского характера, как характера декадентского, по сути своей. Так и есть. Так это и есть. А уж что, кстати, между прочим, у Лермонтова при дворе, тем не менее, был, несмотря на то, что Николай к нему относился крайне негативно, в отличие, скажем, от Пушкина и многих других, вот, при дворе у Лермонтова были покровители в виде императрицы. Да. А она любила просто его стихи. Вот так вот. Так что все очень тут неоднозначно. Значит, 8 лет, как я уже сказал, привозят Алексея Константиновича в столицу. И благодаря Василию Перовскому, а он был адъютантом Николая, в бытность его еще великим князем, вот, и сделал потом блестящую карьеру, Анна Алексеевна становится статсдамой, а будущий поэт введен в круг друзей-наследников. Перовские были знакомы со всеми, со всем светом, и поэтому в своей гостиной Анна Алексеевна видела и Брюлова, и Вяземского, и Жуковского, и Пушкина, и маленький Алеша Толстой мог наблюдать, он на всю жизнь, например, запомнил, как при нем Пушкин рассмеялся чему-то, упал навзничь на пол и хохотал лежа на спине. В 27-м году 10-летний Толстой в сопровождении матери и неизменного дяди впервые едет за границу в Германию. В это время, между прочим, семья посещает Веймер и Гёте. В 27-м году. Вот представьте себе, вот как должен себя ощущать потом человек, которого в 10 лет познакомили с Гёте, а Гёте при этом олимпиец, он всей Европы признанный первый писатель, первый мудрец, как бы царь дум, старец дарит мальчику кусок бивня мамонта, на котором собственноручно своей рукой гётовской вырезает профиль корабля. И вот этот драгоценный подарок из рук Гёте Толстой, значит, вот везет на родину, к себе домой. И уж я не знаю, хвастался он перед сверстниками своими таким подарком или нет. В 31-м году новая поездка, на сей раз с дядей, на сей раз в Италию. Причем в Италии он уже взрослее, мальчику уже 14 лет. В Италии они посещают все соборы, монастыри, все художественные галереи, которые только можно увидеть, художников. И не только все это смотрят и изучают, но то есть вот что такое практический цикл занятий мировой художественной культурой. Это не просто, извините, книжки почитали, слайды посмотрели, а это взяли, поехали в Италию и все наглядно посмотрели на практике. К тому же не просто посмотрели, а для своих имений сделали еще приобретение. Вот понравившуюся Мадон купили и к себе привезли. Вот. При этом, надо сказать, что Алексей Константинович уже очень хорошо разбирается в живописи. И вкус у него был совершенно отменным. Позже в письме к своей будущей жене Софье Андреевне Миллер он пишет: «В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного. Я выучил имена всех живописцев, всех скульпторов, и я почти что мог соревноваться с знатоками в оценке картины изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался». Вот уровень. Уровень подготовки, уровень воспитанного эстетического вкуса. Ленина он не видел, не дожил.
Вообще счастливое время было. Мне кажется, это первый трещин, да, который еще не знает.
Ну вот да, вот собственно говоря...
Это греко-французская революция?
Период Наполеона до 48-го года.
Алексей Ильич, а разве Ленин был?
А? Нет, ну, если говорить о Ленине, это совершенно не предмет нашего курса, но в школе меня спросили о Ленине, давайте я скажу и тем исчерпаю тему. А с моей точки зрения Владимир Ильич Ульянов Ленин был абсолютно гениальным человеком. Это был гениальный спекулянт. Это фантастическое спекулятивное сознание, гениальный тактик, который совершенно вот нутром, всеми кишками чувствовал, кто в данный момент или что в данный момент является реальной силой и на что можно опереться. Более того, вам скажу, я почти уверен, что фигура Ленина для России оказалась абсолютно трагической фигурой. Почему? Потому что без него у большевиков могло бы не получиться.
Так вы извините, развалили это не большевики, а
предшественники. Тише. Дело не в том, кто развалил. Разваливали, положим, все.
А как...
Дело в том, что вот именно эта партия удержалась у власти, все время балансируя на одной ножке, на носочке. Ну и действительно, вот если просто посмотреть, как это происходило. Действительно, каждый раз Ленин принимает, скажем так, страшное, дикое, но оптимальное, чисто прагматическое решение в данный момент. Я имею в виду не только Брестский мир, я имею в виду и переворот, на который они пошли, и многое-многое другое. Но при этом, при вот таком фантастическом спекулятивном мышлении, это знаете, он был такой софист, сумасшедший софист. В сущности, любые работы, если вы его посмотрите, вот говорят о логике Ленина и так далее. Логики там почти никакой как раз нет. Я помню, вот в детстве же все время приходилось конспектировать все эти работы. Конспектировать Маркса и Энгельса было всегда одно удовольствие. Конспектировать Ленина было невозможно. Почему? Потому что у него мысль не развивалась практически никогда и никак. Она как будто бы крутилась все время на одном месте. Но, как бы так, обрастая по ходу дела дополнительными эмоциональными ответвлениями. Вот он что-нибудь такое скажет, вернется к той же самой... Это, знаете, такой долбеж. Вот он долбит. Он так вот долбит. Вот у него есть сейчас цель, задача, и надо продолбить дырку. Он ее продалбивает. То есть, в сущности, каждая его работа...
Все-таки он помог или нет?
Что понимать, вот как Крылов говорил, умный-то он умный, да только ум у него дурацкий. Понимаете, какая вещь замечательная? Как тактик, как человек спекулятивного сознания, он беспримерен. Он гений. То есть, если, вот скажем так, если нужно решить какую-то оперативную задачу, вот локальную, оперативную задачу, вот сейчас, причем любыми средствами, наверное, он дал бы кому угодно 100 очков вперед. Но при этом, скажу я, Ленин был абсолютный. Вот, кстати говоря, с моей точки зрения, это один из важнейших диагнозов. Даже не это. Хотя чуть ли не любимым писателем его был Макиавелли, как известно. А, хотя Макиавелли-то не был беспринципен. Макиавелли, между прочим, совершенно трагическая фигура. А беда не в том, что он был беспринципен. Его беспринципность была следствием одной удивительной черты. Владимир Ильич Ленин был человеком абсолютно эстетически тупым. Вот абсолютно тупым и глухим эстетически.
А как же «Лунная соната»?
А что «Лунная соната»? Нет, простите, вот как раз я вам и скажу, что способность, слушая музыку, рыдать и лить слезы, это как раз абсолютно эстетическая глухота. Потому что это, собственно, означает что? Полную безумную душевность, которая перехлестывает тебя и захватывает. То есть, почему он плакать-то начинал и рыдать начинал? Как все эти раны, он был, во-первых, очень сентиментален. Это известная вещь. Сначала замучаем, а потом будем слезы лить. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что вот такое восприятие музыки – это абсолютно душевное восприятие. Душевное ничего общего не имеет с эстетикой. Потому что душевность, она основана просто на сильных эмоциях, сентиментальности там, или еще чего-нибудь в этом духе. К искусству это имеет очень опосредованное отношение. По-настоящему Владимир Ильич не понимал музыки, абсолютно не понимал живописи и совершенно не понимал поэзии. Это хорошо известно. Вообще, все, что написано Владимиром Ильичем по поводу там чего угодно, все там ссылки на тех или иных писателей, демонстрируют какое-то фантастическое непонимание, с чем он имеет дело. Потому что Лев Толстой как зеркало русской революции. Да, наверное, прекрасно. Но каждый раз он подходит к явлению эстетическому как чисто политическому примеру, как вот к нужде момента. Кстати говоря, вся вот эта вот теория классовой морали, или же вся теория, ведь это только сумасшедшему могла прийти в голову статья о партийной литературе, о том, что вообще говоря, искусство это надстройка, которая должна выражать интересы и идеологические взгляды того или иного класса. Это только совершенно дремучее сознание, не понимающее эстетики, могло воспринимать искусство в качестве выражения каких бы то ни было практических интересов.
Что? Это же он, в общем-то, пересказал мысли Добролюбова, то есть...
Нет, у нас идиотов хватало, слава Богу. У нас и Писарев был, в конце концов. А? Да.
Василий, я хочу закончить тоже свою мысль. Пока мы с вами конспектировали Ленина, Алексей Константинович изучал...
Да, и в Италии покупал картины итальянских мастеров.
Если бы господин Путин изучал Ленина, он никогда...
Правильно. В нашей сегодняшней ситуации, он, скорее всего, никогда бы да. Правильно. Почему? Потому что, как я много раз уже говорил, за хорошее дело деньги не платят. Надо понимать, что просто разного типа общества, вот в чем проблема-то вся, разного типа общества выслаивают верхушку управленческую по разным принципам людей.
И образование у него хорошего, эстетического, и вообще, никакого у него нет.
У кого?
КГБ, эта страна заслуживает.
Друзья, я могу вам в утешение сказать только одно, что господин Буш, я думаю, в образовательном плане, в гораздо худшем состоянии находится, чем Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, по крайней мере, знает, что есть шииты и сунниты. А Буш, как мне сообщили об этом американские профессора, узнал об этом впервые от своих этих самых журналистов, перед тем, как вводил войска в Ирак. Поэтому, ну, мы о чем говорить?
А у нас это в шестом классе проходит.
Да проходить-то мимо проходят, и хорошо, если они вообще помнят, что есть ислам. Потом, когда они ко мне приходят, я выясняю долго, что они там прошли. А это ситуация нашей цивилизации. Наша цивилизация с демократической процедурой, вот как Веденский, Александр Веденский, поэт, я, по-моему, тоже это уже говорю, он говорил, что он монархист. Монархист по очень простой причине. Потому что если по природному принципу передается власть, то случайным образом может приличный человек попасться. А если мы будем выбирать, то уж обязательно выберем негодяя, говорил он. Поэтому он монархист. Короче, разные структуры общества, которые приводят к разным последствиям. И надо понимать, что всегда есть оборотная сторона.
Алексей Геннадьевич, а вы кто по политическим взглядам в плане? Как вы считаете?
Я эстетик.
А для России демократия приемлема?
Так, слушайте, друзья, во что вы превращаете разговор о Толстом? Закончили, все. У нас не политика. Нет, если вы хотите, давайте мы откроем политический клуб отдельно. Все. Так, поехали дальше. Нет, не организую точно. Вообще я политикой не занимаюсь и не хочу. Так, вот интересно другое, что, будучи сам писателем, Перовский, тем не менее, по-видимому, старался уберечь Алексея Константиновича от этой печальной судьбы. Потому что, несмотря на то, что он его знакомил с Пушкиным, Жуковским и так далее, и даже показывал стихи племянника маститым стихотворцам, кстати говоря, одобрительно о них отзывавшимся, но Перовский организовал 14-летнему своему племянничку замечательное испытание для того, чтобы отбить у него навсегда охоту сочинять стихи и заниматься этим делом. Он устроил публикацию своего племянника, одного стихотворения Алексея Константиновича, в журнале вместе с совершенно разгромной рецензией на эти стихи. Но молодого человека, тем не менее, подобный оборот дела не остановил. Он продолжал писать.
Василий Перовский?
Нет, нет, нет. Алексей Погорельский. Он продолжает заниматься с гувернерами и учителями. Его готовят к сдаче университетских экзаменов. И в 1834 году он поступает в звание, причем студента, в главный московский архив Министерства иностранных дел. То есть это вот тот самый рассадник архивных юношей наших, откуда и Веневитинов был, и все прочие. В 18 лет Алексей Константинович сдает экзамены по всем предметам, составлявшим курс словесного факультета Московского университета, что дает ему право на занятие должности чиновника первого разряда. Вскоре он переходит на службу в департамент хозяйственных и счетных дел, а затем его прикомандировывают к русской дипломатической миссии во Франкфурте на Майне. Однако я уже сказал, что вместо того, чтобы служить, он предпочитает путешествовать. И известно, что в этот период он ведет такую достаточно светскую жизнь, пописывает, и к этому времени относится выход на французском языке двух рассказов Алексея Константиновича. Это «Семья вурдалака» и «Встреча через 300 лет». Самое забавное, что оба этих рассказа носят такой отчасти фантастический, отчасти готический характер. В 1836 году в Варшаве на руках у Алексея Константиновича умирает его любимый дядя, наставник, опекун Алексей Алексеевич Перовский. И наследником своим оставляет Толстого. Ему переходит семья, ему переходит имение Погорельцы и Красный Рог, откуда в котором он и будет главным образом проживать. Мещерский вспоминал о Толстове этого времени так. Граф Толстой был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки. Никто из нас, разумеется, не мог этого сделать. Глаза у графа лазурного цвета. Юношеское свежее лицо, продолговатый овал лица, легкий пушок бороды и усов, вьющиеся на висках белокурые волосы, благородство и аристократизм. По ширине плеч и мускулатуре нельзя было не заметить, что эта модель не принадлежала к числу изнеженных и слабых молодых людей. Действительно, Алексей Толстой был необыкновенной силы. Он гнул подковы, и у меня, между прочим, долго сохранилась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил винтом своими пальцами.
А он специально качался для этого в природе?
Ну, послушайте, естественно, он занимался упражнениями. Тренажеров тогда, конечно, не было, но было много другого. Фехтование, например, или же конный спорт и так далее. Но он плавал хорошо там. В молодости Толстой, как я уже сказал, производил впечатление добродушного богатыря. Он любил шутку, розыгрыш. Именно из дурачеств Толстого вместе с Жемчужниковыми и, вы помните, появился незабвенный директор пробирной палатки Козьма Прутков. К всевозможным затеям располагали, видимо, гены, причем не только со стороны матери, но и со стороны отца. Дело в том, что в роду Толстых было немало шутников. Например, дядя его родной Александр Петрович, который как-то раз поспорил с приятелями, что заставит императора, причем какого императора, Павла I, быть своим камердинером. Надо сказать, что это была весьма рискованная шутка. Как-то раз на смотру в присутствии государя шутник специально нарушил устав. Павел, естественно, был в полном бешенстве, приказал арестовать офицера. Вместо того, чтобы подать шпагу в флигель адъютанту, Толстой, как ни в чем не бывало, подошел строевым шагом к царю и последовательно стал вручать ему оружие, свой орден, шарф. Павел озадаченно брал все это и передавал своему адъютанту. Пари было выиграно, но самое замечательное другое, что когда Павлу донесли, в чем дело, он обрадовался, сказал: ну я же знал, что такой хороший офицер не может нарушить устав. Ему было важнее всего это. Но, кроме того, не будем забывать, что двоюродным дядем Алексея Константиновича Толстого был не кто-нибудь, а фигура абсолютно фантастическая, особенно для XIX века, это Федор Толстой, американец. А эта личность, конечно, была совершенно фантастическая. Ну, я уж не буду говорить о его столкновениях с Пушкиным. Но про него вообще ходили следующие, например, слухи, что он составил тайное общество, в которое принималось условием, что новообращенный поймает, разорвет и съест живого крысенка. Самый экзотический период Федора Толстого начался, по-видимому, когда вместе с Крузенштерном он совершал кругосветное путешествие. Он сделал себе на Маркизских островах с дикарей татуировку, на корабле безобразничал, как-то раз пьяному попу печатью государственной к палубе приклеил бороду, и когда тот, проснувшись, стал пытаться отдирать ее, крикнул: «Не трожь! Смотри, казенная печать!» После чего бедному священнику якобы пришлось отстричь себе бороду ножницами. А Крузенштерну пришлось его посадить под арест после безобразия, которое он учинял с офицерами. Тогда, чтобы отомстить Крузенштерну, Толстой запустил обезьяну в каюту капитана, которая устроила погром и залила чернилами бумаги капитана. В итоге команде ничего не оставалось, как высадить дебошира на одном из Алеутских островов. Толстой вел там жизнь самоедов, объездил весь Дальний Восток и Север и возвращался потом в Петербург через всю огромную Российскую империю, став личностью, конечно, совершенно легендарной. И вот такой парадокс. Он был картежником, шулером, подворовывал, про него ходили самые невероятные сплетни и разговоры. В общем, во всех отношениях был совершенно фантастической личностью. Как я уже сказал, молодой человек к этому моменту уже начинает явно службой тяготиться. При этом литературная деятельность его к этому моменту уже развивается. Под псевдонимом Красногородский, соответственно, вот так же, как дядюшка Погорельский по имению, так же он по имению Красногородский. В 1841 году он печатает свою повесть «Упырь», которая вызвала одобрительный отклик Белинского. Жизнь он ведет самую рассеянную, в имении своем устраивает охоты, на праздник любит собрать всю деревню, устраивает такие огромные столы под шатрами, под навесами, всех поет, кормит, веселится со своими друзьями, любит бороться с деревенскими парнями и ни одной девушки тоже не пропускает. При этом надо сказать, что местное предание рассказывало, что в результате одной из таких романтических историй на свет появился ребенок, и маменьке Толстого Анне Алексеевне немедленно пришлось сына отправить за границу, а сельская красавица якобы утопилась. Легенда. В конце 1840 года Толстого переводят на службу во второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, которая ведала вопросами законодательства. Назначение было весьма перспективным, но Толстой никоим образом не воспользовался этим, а в основном брал длительные отпуска. Вот как раз в это время он живет в Петербурге, и тут и складывается родственный кружок Толстого и братьев Жемчужниковых. В прошлый раз, когда мы говорили о Казьме Пруткове, я рассказывал вам о постановке скандальной пьесы «Фантазия», которая вызвала бенефист актера Максимова, которая вызвала полный скандал. Император покинул театр, бросив на ходу: «Много видал я глупости на своем веку, но такую вижу впервые». И вот якобы именно с этой самой фантазии и началась литературная деятельность Казьмы Пруткова. Именно Толстой был, видимо, главной движущей силой этой мистификации. Причем надо сказать, что лучшие стихи прутковские, они как раз написаны Толстым. Но и помимо Пруткова, сатирический, юмористический талант Толстого проявлялся во всей мере. Сатирические стихи мы его прочитаем, но вот, например, один его экспромт. Шуточное послание, которое он позже посылает Алексею Жемчужникову, приглашая его в свое имение Пустынку. «Мы тебя субботним днем заклинаем и зовем, причитая така, приезжай к нам, Алексей, приезжай с женой своей, будет кулебяка. Будет так же то и сё, будет целерину сё, будут так же сласти, и Елагины чьи-ты, оценяешь красоты ради сладострастия». Это уже, конечно, такие олейниковские стихи по всем параметра. Шутит он постоянно, например, пишет продолжение в знаменитой пушкинской надписи на царскосельскую статую. Ну, вы помните все, конечно. «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила, дева печально сидит, праздно держа черепок. Чудо, не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой, дева над вечной струей вечно печально сидит». Толстой приписывает: «Чудо не вижу я тут, генерал-лейтенант Захаржевский, в урне той дно просверлив, воду провел через нее». А имение Пустынка было куплено матушкой Алексея Константиновича для увеселения сына. Охота здесь была роскошная, он тут замок выстроил себе фактически, и на берегу Тосны, и очень любил здесь бывать. Как вы видите, жизнь была довольно рассеянной. И если и наполнена страстями, то страстями мимолетными, какими-то, видимо, деревенскими радостями, вот, отлыниваниями от службы, эстетическими впечатлениями, до тех пор, пока в 1850 году Алексей Константинович не попался. Не попался, пока он не стал переживать по-настоящему, пока он не был оглушен какой-то сумасшедшей, свалившейся на него страстью, любовью, которая станет содержанием всей его остальной жизни. В самом начале 50-го года Алексей Константинович сопровождает наследника на бал маскарад. Здесь и происходит встреча, которая станет ключевой для всей его последующей жизни, а русской поэзии подарит знаменитый романс «Средь шумного бала, случайно». Петь я не буду, но прочитаю. «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталых прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». А вот я себя поймал на том, что, читая, невольно хочется спеть, как бы затянуть. И это, между прочим, довольно распространенная ситуация, которая связана вот с чем. Как ни странно, это неплохие стихи, но не великие. Нет в них вот того безумного пушкинского накала, который мы знаем там по этим чудесным пушкинским стихам «Я вас любил», допустим, и так далее. А в них на самом деле нету даже такого, того накала, который мы увидим в других стихах Толстого, посвященных в том числе Софье Андреевне. Но любопытная вещь. Превращаясь в романс, они тем не менее начинают звучать с какой-то удивительной тайной грустью, каким-то удивительным очарованием. И это странное свойство не очень хороших, ну, скажем так, не очень великих стихов. Именно они ложатся на музыку. А вот с замечательными гениальными стихами ничего такого не сделаешь. Они музыку плохо воспринимают. Они как бы ее... Что «Я встретил вас» и все былое?
Ну, как роман.
Ну, тянет. В любом правиле есть исключение. Короче говоря, на балу завязался разговор. Голос, манеры незнакомки. Алексея Константиновича покорили, тем более, что она была под маской. Вот понимаете, какая удивительная вещь. Вот была бы она не под маской, и, наверное, ничего бы не случилось. Но она была под маской. И поэтому был голос, был ум, была душа, была прелестная фигура, было все. Но на лице была маска, и не было лица. И очарованный Толстой едет домой, и в душе начинает происходить некое алхимическое превращение, в итоге которого на самом деле, как это всегда и бывает, мы создаем образ другого человека, вылепляем его. А так как она была еще к тому же под маской, то вот вылепление этого образа, оно, по-видимому, приобрело те законченные черты, которые потом и не позволили Толстому никуда уже деться. Его знакомница маску не сняла, но обещала дать о себе знать. И тут в историю вмешивается вездесущий Иван Сергеевич Тургенев, который уверял позже, что был с Толстым в момент его знакомства и беседовал с маской, позже был ею к себе приглашен вместе с нашим героем. Незнакомицей оказалась Софья Андреевна Миллер, урожденная Бахметьева, жена конногвардейского офицера, с которым она давно жила уже в Рось. По признанию Тургенева, придя к ней домой, он увидел лицо чухонского солдата в юбке. Но обаяние Софьи Андреевны